Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». Приветствую вас. Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляю нашего гостя. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера», вместе с нами и вместе с вами проведет протоиерей Алексей Бабанин, благочинный первого Старооскольского округа, настоятель храма Рождества Христова в Старом Осколе. Отец Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, мы с вами сегодня в первую очередь будем говорить об истории церкви в Старом Осколе, на Белгородчине. Постараемся вспомнить людей, которые в 20 веке, во второй половине 20 века символизировали, представляли, наверное, церковь на Белгородчине. Поговорим про владыку Хризостома, который много лет был правящим архиереем Курским и Белгородским, когда епархия еще была одной большой Курской, Белгородской. Это вот сейчас, наверное, людям, которые только-только приходят в церковь, сложно себе представить, что такая большая территория, которая включала в себя и Курскую область, и Белгородскую, были частью одной большой епархии, и теперь уже там есть Курская митрополия, Белгородская митрополия, в них входит еще по несколько епархий, а когда-то это все было одной единой территорией. Вспомним отца Серафима Тяпочкина, жившего тоже много лет на Белгородчине. Но давайте, наверное, начнем все-таки с истории того, как вообще на Белгородчине утверждалась церковь. Какие-то важные основные этапы, вехи пути распространения христианства там проходили. Расскажите, пожалуйста.
Я, вообще-то, с 86 года уже являюсь настоятелем храма Иринского города Староскол после семинарии Московской. И вот сегодня уже настоятель Рождественского храма. И с 86 года я служу в городе Старом Осколе. На тот момент 86 года, когда я пришел в этот город, здесь было 4 существующих храма. Вот, они, конечно, остались слободские храмы, чисто городских храмов в городе не осталось. Но раньше были слободы, а сегодня это уже город. Вот, но, тем не менее, для города, как бы по тем временам, это было как достаточно храмов, то, что 4 храма на небольшой город. И народ, да, действительно был у нас такой вот расположен эти вере, верующий. Вот храмы были в те времена, они не пустовали, были заполнены. Постепенно, с потеплением уже церковной жизни, стали появляться еще храмы. Вот. На сегодняшний день у нас уже 10 храмов в городе. Это построены уже после перестройки в это новое время.
И хватает ли их сейчас? Или нужно еще больше?
Знаете, всегда, когда их сколько есть, казалось, что их хватает. Но когда строится новый, то видишь, что они опять заполняются. Вот. И поэтому здесь можно бы еще строить. И люди, они стремятся, конечно, идти в храм. Вот, стараемся всячески и проповедовать, и заниматься какими-то социальными службами, объяснять людям. И как бы люди тянутся, всегда тянулись к Богу, и сегодня они ищут то место, где бы найти утешение. Поэтому здесь те храмы, которые сегодня построены, они не пустуют, также они заполняются народом.
А как ваш собственный путь в церкви начинался?
Я с детства семья была верующая. У нас с детства воспитан в вере. Потом армия. Как раз сегодня речь может быть идти об отце Серафиме Тяпочкине. Я знал его еще до армии. с молодости, с детства, с юношества даже. Вот. Перед армией мы с отцом поехали к отцу Серафиму взять благословение в армии.
А какие это годы были?
Это я призвался в 79-м году. 1979 год я призвался в армию. В 81-м году я пришел с армии. И опять же, я уже в армии определился, уже когда решил идти в семинарию, хотел пойти этим путем, стать священником. И опять-таки мы поехали к отцу Серафиму, он благословил меня на этот путь.
А как так получалось? Вот вы молодой человек, 79-й год, перед армией. Ведь если так задуматься, в Советском Союзе в то время верующей молодежи было совсем немного. Понятно, что там на набор в семинарию хватало, но в общем и целом народу-то было немного. Как же так получилось, что вы из советской семьи, но при этом и семья была верующей, и вы были верующими? Может быть, нам вот как-то кажется уже сейчас, спустя много-много лет, что в этом есть какая-то странность, что в этом есть... что-то необычное, для вас это было совершенно привычным и нормальным течением жизни, но все-таки, как же так вот получилось, что 70-е годы, еще только вот недавно, за 15 лет до того, разгар хрущевской антирелигиозной кампании, может быть, на Белгородчине ситуация была несколько иной, было больше свободы, церковной свободы?
Ну, наверное, кругом было одинаково, ну, как-то так вот, да, с детства и в храм ходили мы, и армия, вот, прошла так благополучно все, и я как бы видел, наверное, ту помощь Божию, и вот, ну, как-то вот я уже сам определился именно идти уже в семинарию после армии. Вот, хотя, когда я задал родителям этот вопрос, что я пойду в семинарию, они... как бы не навязывали, не против были, сказали только: смотри, если сможешь, то, ну, мы не против. Вот, это было мое определение. И отец сказал, что, ну, пойдем к отцу Серафиму, вот, как вот он благословит, так и будет.
А вы могли назвать себя церковным человеком в то время, когда вы решили пойти в семинарию? У вас была возможность для этого, до этого, прислуживать в алтаре, пономарить, ходить просто на службы, как-то знакомиться с богослужением и церковной жизнью изнутри?
Да, немного я понимарил в храме в своем, в нашем селе был храм, куда мы ходили, и немного приходилось пономарить.
То есть, ваше желание стать священником, оно не возникло из ниоткуда. Вы представляли в каком-то мере церковную жизнь, то, как выглядит храм изнутри, со всеми там тонкостями жизни, которые внутри алтаря?
Да, я немножко знал, я понимал, и те времена, советские времена, когда она не приветствовалась, это, и были трудности для священнослужителей, вот, но, тем не менее, я как бы знал эту, все эти проблемы, но, тем не менее, я все же решил идти в семинарию.
А комсомольцем вы были?
Нет.
Вот, ну, тут уже начинает как-то это проясняться. А как вы познакомились с архиепископом Хризостомом, правящим архиереем Курским и Белгородским?
Ну, после того, как отец Серафим благословил идти уже по этому пути, идти, да, вот на путь священничества, ну, я поехал там, был мне знакомый. Сегодня он тоже протоиерей Василий Жданов, который он у него был уже и подиаконом, он мой родственник. И поехали к владыке Хризостому, ну, чтобы взял у меня и подиаконом. Вот. Ну, вот он принял меня в число и подиаконов. Вот 21 декабря, это было 81 года.
Смотрите, интересная личность. Ведь я читал, мне доводилось читать отчеты уполномоченных, где владыка Хризостом характеризуется как самый неблагонадежный архиерей в русской церкви, поскольку он, ну, это известно про него, он рукополагал интеллигенцию, людей с высшим образованием, к нему специально приезжали те, кто искал священство и не могли рукоположиться в других епархиях, поскольку негласный запрет на рукоположение людей с научными степенями, с высшим образованием. А вот он не боялся этого всего, и, конечно же, очень интересно послушать свидетельство о его жизни именно на Белгородчине и в Курской области от человека, который в те годы как раз был рядом с ним. Вот почему, как вы думаете, он не боялся поступать так, как часто опасались другие архиереи?
Ну, не могу сказать, наверное, я точно. То, что в те годы вот он, как сказать, был архиереем, вот, правящим Курской Белгородской епархии. Вот тонкости, конечно, были мне неизвестны. Что он, почему так он поступал, знал, да, что он такой был, строгим, ответственным, он требовательным был, к патриархам был требовательным, то, что он рукополагал, да, многих священников, вот, где, вот как говорится, не было возможности другой, где-то епархии, вот у него это удавалось здесь рукополагать. Вот. Ну, вот, что двигало это им, мне было тогда, конечно, непонятно, и я особо не вникал в эти подробности, вот почему.
Ну, то есть, вы практически с ним, кроме как за богослужением и кроме как вот исполняли обязанности подьякона, просто по душам никогда не разговаривали?
Да, не было таких разговоров близких, таких по душам, потому что я мало был, я вот с декабря месяца где-то по август, где до поступления 82-го года в семинарию, вот я этот промежуток и подьяконствовал, и когда я ушел уже в семинарию в 82-м году, я больше с ним уже не общался, то, что его потом перевели в другую епархию, на Курскую Белгородскую пришел владыка Ювеналий. Вот. И с владыкой Хризостома я как-то больше не приходилось общаться.
Ну, то есть, вы сейчас вы отношения не поддерживаете?
Нет.
К сожалению, это вот мечта моя взять у него интервью, потому что человек, который действительно мог бы очень многое рассказать. Мы занимаемся, у нас даже есть на радиопроект целый, посвященный жизни церкви в советские годы, в послевоенные годы, от послевоенного периода до распада Советского Союза. И, конечно, владыка Хризостом – это ценнейший свидетель эпохи. К сожалению, вот он давно уже редко дает, давно уже не дает интервью, и встретиться с ним сложно, но вот это, конечно, такая мечта. А про отца Серафима расскажите, пожалуйста, поскольку отец Серафим Тяпочкин, ну, личность для тех, кто представляет себе немного историю позднего советского периода в церкви, личность совершенно легендарная.
Ну, отец Серафим, да, я как уже озвучил, что он был знаком, я знал еще и был и маленьким, слышал о нем, потом уже стал уже более юношей, мне уже приходилось ездить периодически, не часто, но бывал на службах отца Серафима, вот, ездили с родителями, и вот перед армией пришел брат благословение, и после армии, вот на этот путь тоже он меня благословлял, отец Серафим. Те его качества, конечно, это старица с таким трудным христианским священническим путем, вот, где он прошел этот путь достойно и был в преданной вере Богу, в церкви своей, вот, он дожил до старых лет таких вот, все же Господь его хранил. И вот этот его пример, конечно, он тоже воодушевлял, вот, смотря вот на его подвиги, страдания, вот такие вот трудности, и как-то тоже хотелось бы мне вот в те годы тоже служить церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем мы сегодня с протоиереем Алексеем Бабаниным, благочинным первого Староскольского округа, настоятелем храма Рождества Христова в Старом Осколе. Вы говорите, что его трудная жизнь была понятна. Понятно, что она была непростой, совершенно совсем непростой. А вы говорите также, что вам, глядя на него, хотелось тоже и священником стать. Но вы тогда в 82-м году после армии представляли, с какими сложностями сопряжена жизнь священника в советское время?
Да, я понимал. Я понимал тоже. У меня был тоже родственный священник. Вот Он знал, как это было, какие были трудности, встречались вот в то время на священнику в жизни. Поэтому я уже что-то знал. Я немного знал те трудности. И вот, ну, вопреки этому всему, я все же захотел идти этим путем.
А про жизнь отца Серафима могли бы рассказать, какие основные вехи его биографии?
Ну, вкратце, то, что он рано потерял свою супругу, вот, матушку. Вот, остался он с малолетними, несовершеннолетними дочерьми, 3 дочери у него было, которые на его попечении остались они. И в то же время он тоже был уже сослан в ссылку. Вот, и мало он с ними общался, и когда он уже последний раз вышел, уже из заключения, он опять начал служить, хотя это было не безбоязненно, то, что они говорили, что вот, может быть, немножко подождать, то, что мы хотим быть с тобою, вот, и те его слова, которые он отвечал им, что я всегда с вами. Вот это там такое вот скорбное, молитвенное состояние его было, которое он тоже переживал за них, то, что не так, как сказать, нелегко все это было, но он, тем не менее, вот опять хотел служить, и в то же время он говорил, что я их люблю, вот вас, и я с вами всегда был, есть и буду. Вот такое вот было отношение вот к детям. Вот такая была, наверное, его сильная вера, что Господь укреплял и как бы хранил его. Вот, они потом уже виделись и с ним. Вот, и также потом дети его и похоронили.
Но встречались вы с ним всего несколько раз?
Да, я, можно сказать, молодые юношеские годы. Вот, таких, конечно, близких каких-то бесед не было, таких разговоров. Вот, ну, в общем-то, какие-то проповеди он говорил, вот, наставления. Вот, я мог присутствовать и слышать эти наставления его.
А откуда к нему приезжали люди? Ведь мы знаем, что действительно к нему ехали отовсюду. Но тоже ведь... Мы, наверное, сейчас, чем дальше уходим от 91-го года, от распада Советского Союза, тем хуже представляем это время. Вроде бы совсем недавнее, да? Но оно уже становится овеянное различными мифами, различными, не совсем, наверное, точными представлениями об истории. Нам кажется, что... Ну, даже ничего не кажется. Мы как раз для нас очень ценно общаться с свидетелями эпохи. Поэтому вот расскажите, пожалуйста, как, откуда люди к нему приезжали, как узнавали. Вот живет архимандрит Серафим, служит он настоятелем храма Белгородской области, а приезжают к нему почти со всего Советского Союза. Вот как люди узнавали о том, что где-то в Белгородской области, в Ракитном, служит архимандрит Серафим?
Ну, люди всегда искали именно тех духовных людей, вот, искали ту опору в своей жизни, вот, искали каких-то советов в жизни, правильных советов. Вот. Ну, во-первых, Господь открывал и подавал эти источники. Вот. И, конечно, много народа ехало, я знаю, с Украины ехало много, из Днепропетровской области, Донецкая, Харьковская область. И многие сегодня священники служат у нас тоже, епархии, которые знают, если, когда их родители приезжали к отцу Серафиму за всеми советами. Поэтому вот друг от друга, и тот, кто искал, наверное, эту истину, кто искал какой-то правильный совет и путь в этой жизни, Господь открывал и показывал через кого-то, и они находили. Кто-то рядом, может быть, жил и не знал его, так образно, да? Вот. Тот, кто искал именно этот путь, эту истину, и Господь всегда он показывал, открывал. Поэтому люди тянулись очень со многих областей, знали, узнавали друг о друга, как это и сейчас делается, хотя сегодня много всяких информационных этих систем, но тем не менее всегда узнается этот путь через живое общение с людьми. Кто вот был, кто-то вот кому-то он посоветовал, вот, за кого-то он помолился, он помогло ему, и то, что еще при жизни, вот как я знаю этих свидетелей, которые говорили, что вот ездили, он благословил нас, помолились за нас, и вот даже чудеса такие творились, человек получал просимое.
А это какой-то невероятный жизненный опыт через ссылку, лагеря, заключения, через все невзгоды, которые довелось ему испытать на своем пути. Это какой-то невероятный жизненный опыт, который помогал ему говорить с людьми несколько на ином уровне, чем говорили священники, у которых за плечами такого опыта не было. Или это что-то иное?
Ну, здесь, знаете, в первую очередь, наверное, молитвенность, вот тот путь за Христом, и жизнь по заповедям Божьим, вот, приобретение той благодати, вот, когда человек именно через молитвы, через посты приобретает ту благодать Святого Духа, и Господь дает дары человеку, дар молитвы, дар прозорливости, дар ведения, вот, и был этот дар отца Серафима, который вот, и он приобрел именно через и страдания, через молитвы, через подвиги, вот этот дар помогать нуждающимся, тем, кто приходит к нему вот, за помощью. И опять-таки он молился, просил Бога, и Господь слышал его молитвы, и люди получали просимое.
Я напомню, что мы беседуем сегодня с протоиереем Алексеем Бабаниным, благочинным первого Староскольского округа и настоятелем храма Рождества Христова в Старом Осколе. Мы буквально через минуту к нашему разговору вернемся, а сейчас небольшая пауза.
Светлый вечер. На радио «Вера».